Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Нашествие варваров». Канадский фильм Дени Аркана, номинированный на «Оскара».
В фильме «Нашествие варваров» с первых же кадров заявлена проблема отцов и детей. Узнав, что бывшая жена вызвала из Англии сына, Реми презрительно фыркает: «Наш сын? Да он же ни одной книжки не прочитал». На что бывшая жена отвечает: «Зато он зарабатывает в месяц столько, сколько ты за год». Первое же общение между сыном и отцом после заявления отца «Не хочу лежать в Штатах, как их изгнанник» заканчивается энергичными репликами. На отцовское «Да пошел ты», сын отвечает: «Сам пошел». Но тут же начинает действовать. В финале фильма, обнимая отца перед актом эвтаназии, Себастьен слышит его последние слова: «Я желаю тебе иметь такого сына, какого имел я». Конфликт между отцами и детьми в этом удивительном фильме построен самым неожиданным образом. Поколение отцов представлено как поколение безответственных шалопаев, увлекавшихся глупыми идеями всеобщего равенства и сексуальной революции. Но шалопаев очаровательных, чрезвычайно эрудированных и вообще людей добрых и терпимых, однако легкомысленно приносящих несчастье своим близким. Красавица-наркоманка Натали, дочь бывшей любовницы Реми и подруга детства Себастьена, на вопрос Реми, помнит ли она его как близкого человека ее матери, с горечью отвечает: «Вы, наверное, были женаты и уходили от мамы ночью, поэтому я вас не помню». Невеста Себастьена рассказывает Реми о своем детстве с разведенными родителями и о том, как она ложилась под машину отца, лишь бы он не уезжал после очередного посещения детей. «У нас с Себастьеном такого не будет», — говорит она. «Мы с нашими детьми так не поступим». Но жизнь расставляет ловушки даже таким идеальным и серьезным молодым людям. Несмотря на присутствие невесты, на 100% положительной и доброй девушки, специалиста по антиквариату, между Себастьеном и наркоманкой Натали, приучающей отца героину, вспыхивает страсть. У молодой женщины это чувство стимулирует желание начать лечение и борьбу с наркотиком. Отцы бы неминуемо воспользовались создавшейся ситуацией для очередной увлекательной любовной интрижки. Дети же расстаются. И эта немая сцена – одна из самых сильных и трогательных в фильме. Режиссер Деми Аркан говорит, что все то, что он показывает в своем фильме, он все сам испробовал и испытал.
«Нашествие варваров». Канадский фильм Дени Аркана, номинированный на «Оскара», подготовила программу Нелли Павловского. Впервые в эфире 12 февраля 2004 года. «Радио Свобода. Поверх барьеров». «Нашествие варваров». Канадский фильм Дени Аркана, номинированный на «Оскара». Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова. La plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages. Et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse. Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
Прошедший в Праге кинофестиваль «Фэбио Фест» начался с показа фильма канадского кинорежиссера Дени Аркана «Нашествие варваров». Аркан приехал в Прагу на открытие фестиваля, представил свой фильм, и вскоре мы услышали новость о номинации «Нашествие варваров» на «Оскара». В числе 5 других неанглофонных фильмов, кстати, один из них чешский. До этого «Нашествие варваров» получил призы в Канне, европейского «Оскара Феликса» и «Золотой глобус». 63-летний Дени Аркан вместе с Давидом Кроненбергом и Атомом Эгояном – троица наиболее известных в мире канадских режиссеров. Но сам Аркан равнодушно относится к феномену успеха и популярности. Он говорит:
«Я не очень принадлежу к тем людям, кого волнует известность. Режиссеры вообще меньше подвластны этому. Это удел актеров, поп-звезд и так далее. Я не устаю поражаться тому, что людям необходимы звезды. Для меня лично нет ни одного человека в этом мире, ни одной звезды, которого я хотел бы действительно увидеть. Как и почему люди могут стоять часами в любую погоду, чтобы краем глаза увидеть Папу Римского или Мика Джаггера? Для меня это, возможно, величайшая из загадок в человеке. Что за необходимость у человека восхищаться и даже поклоняться? Когда я вижу очереди людей, толпящихся и пихающих друг друга, чтобы посмотреть на звезду, а самое счастливое может даже и дотронуться до нее, у меня холодеет кровь. Я уверен, разгадка этой тайны объяснит очень многое».
Дени Аркан вырастал в строгой католической франкофонной семье в Квебеке. 9 лет провел в школе иезуитов. Закончил исторический факультет университета в Монреале. С 1961 по 1972 год снимал документальные фильмы на исторические и социальные темы. Международное признание пришло с фильмом 1986 года «Закат Американской империи», получившим приз в Канне и 9 номинаций на «Оскара». Аркан – авторский тип режиссера. Снимает мало, долго пишет сценарий. За 17 лет снял 4 фильма. 3 из них номинированы на «Оскара», в том числе «Иисус из Монреаля». «Нашествие варваров» – это фильм о последнем счете, который нам предъявляет жизнь, о переоценке ценностей богемными западными шестидесятниками и о праве человека самому выбирать способ ухода в мир иной. Дени Аркан.
Я давно уже пытался сделать кино, рассказывающее историю человека, сознательно выбирающего собственную смерть. Я написал несколько версий сценариев, но отверг их, потому что сюжеты выходили мрачными и депрессивными. Я вернулся к этой затее в начале 90-х годов и вновь разочаровался в своих занудных, тяжелых текстах. 2 года назад я подумал, а почему бы не смешать своих легких героев из «Заката Американской империи» со старой идеей? И вдруг мне стало легко делать это кино. Оно, наконец, получилось таким, каким я его видел. Эти постаревшие на 20 лет старые герои добавили проблески в беспросветную историю. Они были как раз теми, кого я мог заставить покурить косячок в последний вечер. Вообще ведь существуют только 2 темы, про которые можно писать и снимать – секс и смерть. И этот фильм – вариация на одну из них. Я хотел в этом фильме показать, что человек может как-то противостоять смерти по-своему, хоть в чем-то. Я хотел добавить легкости в ощущениях этой, простите, всеобщей неизбежности.
Фильм «Нашествие варваров» начинается с того, что в жизнь преуспевающего молодого финансиста, работающего в Лондоне, актер Стефан Руссо, врывается сообщение матери, что давно уже ушедший из семьи отец умирает от рака в одной из больниц Монреаля. Сын по настоянию матери вылетает со своей невестой в Канаду, и вот он уже идет по бесконечному коридору больницы. «Но где мы? В каком городе? В какой стране? Неужели в Монреале?» Первая мысль – в городе произошла катастрофа, крушение поездов, землетрясение, теракт. Все коридоры буквально забиты кроватями с тяжелобольными, в палатах не продохнуть, койки стоят впритык. И на одной из них – отец, 53-летний профессор истории Реми, актер Реми Жерар, пытающийся своеобразным черным юмором комментировать свое ужасающее положение. А в городе не было никакого землетрясения. Это обычное состояние городской больницы и государственной системы здравоохранения. Нехватка мест, минимум диагностического оборудования, Томограф приходится ждать месяцами, врачи путают своих пациентов. На предложение сына перевести его в частную клинику в Соединенные Штаты Реми отвечает отказом. «Я всю жизнь голосовал за государственное здравоохранение, против частных клиник. Пусть же я испытаю все на себе». Но деловой, энергичный и богатый сын, не расстающийся с мобилем и лаптопом, не желает мириться с левацкой отрыжкой и стоицизмом отца, бунтаря и ловеласа из поколения шестидесятников. Сын с изяществом дает взятки директрисе больницы, председателю профсоюзов, и отца устраивают в отдельную большую палату с кухней. Сын возит Реми на обследование в приграничный американский город, но помочь больному нельзя. Американский врач, друг сына, советует, облегчить страдания умирающего может только героин. Он сильнее морфия раз 8. Себастьен оплачивает поездку в Монреаль всем разысканным им друзьям молодости отца и его бывшим любовницам. Достает героин и уговаривает красавицу-наркоманку Натали, подругу детства, колоть героином отца, отпускающего шуточки вроде «Рождество на томографе», «Пасха на кладбище» и не забывающего произносить пламенные речи.
А все потому, что мы живем в ужасное время.
Не такое уж оно ужасное. Вовсе нет. Несмотря на общепринятое мнение, 20 век не был особенно кровопролитным. В войнах было убито 100 миллионов человек, прибавьте 10 миллионов жертв ГУЛАГа, больше 20 миллионов погибло в китайских лагерях, хотя точное число мы никогда не узнаем. Итого около 135 миллионов. Не такая уж большая цифра, если вспомнить, что в 16 веке испанцам и португальцам удалось без помощи газа и бомб уничтожить 150 миллионов южноамериканских индейцев. Славно поработали, сестра. 150 миллионов под топор. Даже если учесть неоценимую поддержку вашей церкви, задачка не из легких. Ну а потом на помощь пришли голландцы, англичане, французы и североамериканцы. Все они вдохновенно перерезали глотки еще 50 миллионам. Итак, 200 миллионов убито. Самая большая резня за всю историю человечества. И это произошло рядом с нами. И ни одного музея в память о них невинных жертвах. История человечества, сестра, это история ужаса.
«Свобода поверх барьеров». «Нашествие варваров». Канадский фильм Дени Аркана, номинированный на «Оскара». Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
Героя фильма Себастьен устраивает отцу феерическое прощание с жизнью и сам открывает в себе неизвестную ему доселе черту – сделать все на свете, возможное и невозможное, лишь бы избавить отца от страданий и предоставить ему свободу выбора – мучиться дальше или уйти из жизни без страданий. Эвтаназия. Режиссер и сценарист фильма Дени Аркан.
Да. Я изобразил смерть, такую, которой я сам хотел бы умереть. Это должно произойти в прекрасном, красивом месте. Меня будут подбадривать друзья, мы будем сидеть с вином и марихуаной, а потом я сам выберу подходящий момент.
Действительно ли в жизни система здравоохранения в Канаде настолько плачевна, как в картине?
Это не выдумка. Это ирония нашей системы здравоохранения. За последние несколько лет радиационные машины в Канаде стали настолько старыми, что людям, которым необходимо лечение, нужно ехать на своих машинах или в специальных автобусах за деньги государства в Соединенные Штаты. Изображение здравоохранения в фильме абсолютно достоверно. Мы в Канаде шутим, что оно у нас полностью успешно перешагнуло через социализм. У нас для того, чтобы получить нормальное лечение, важно только иметь связи. Иначе до свидания. Система не позволяет существовать в стране частным клиникам. Поэтому приходится для нормального лечения ездить в Соединенные Штаты. Вполне возможно, что это временно.
Палата еще не совсем готова. Себастьян сказал, что не хватает кухни.
Он дурак.
Вини себя, дорогой.
Здравствуйте, сестра.
Здравствуйте, сестра. Ничего себе, вы что, друг премьер-министра или играете за клуб Монреаль? Просто у него заботливый сын. Я знаю, тут уж одного спасибо будет недостаточно.
Маленькое уточнение. Мой сын капиталист, карьерист и пуританин. А я всю свою жизнь был социалистом и распутником.
Распутник — это еще слабо сказано. Развратник, сластолюбец, похотливый самец, мартовский кот, извращенец. Как твои дела, мой толстый купидон?
Уже лучше.
Дай-ка я тебя поцелую, змей-искуситель.
Когда вы приехали?
Вчера.
Как Аляска?
Красивая и холодна, как я.
Вы только взгляните, сестра. Моя чудная невестка, моя героическая жена и две мои самые восхитительные любовницы. Теперь я могу почить с миром.
И будете гореть в гиене огненной.
Но не один. Не убежден насчет этих двоих, но зная о похождениях второй парочки, могу вас заверить, что они будут поджариваться рядом со мной. И я бы не поменялся местами с вами, сестра, потому что вам предстоит вечно сидеть на облаке и играть на арфе в компании Иоанна Павла II, скорбного поляка, и матери Терезы, липучки албанки.
Простите его, сестра, болезнь повредила ему губы.
Нет, Луиза. Этнологические исследования показывают, что албанцы часто бывают прилипчивы, а поляки всегда скорбят.
Потому что несчастье Польши
является доказательством существование Бога.
Действие фильма «Нашествие варваров» происходит осенью 2001 года, и 11 сентября врывается в больничную палату. Нормальная жизнь с обычными смертями, изменами и любовью закончилась. Пока что империи всегда удавалось устоять от натиска варваров, но вот подходит эпоха их нашествия, говорит телекомментатор. В фильме несколько раз упоминается трагедия 11 сентября, а также имена Солженицына и Прима Леви, написавшего книгу о Холокосте. Этим ценностям герой фильма Реми остался верен, но он начисто отвергает католицизм и свои былые увлечения социализмом, говоря: «Да, друзья, мой кретинизм не имел себе равного».
Кадр трагедии 11 сентября, выражаясь исторически, знаменует собой начало нашествия варваров, впервые ударивших в сердце империи. А это ознаменовывает собой новую точку отсчета мировой истории. Все прошлые столетия интеллектуалы были заражены марксизмом. Но после книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» только совершенный безумец или кровожадный преступник мог называть себя марксистом. Солженицын и Прима Леви, писавшие об Освенциме и Холокосте, по-моему, самые важные свидетели XX века, свидетели нашествия варваров на Европу.
Ваш папа Пий XII отсиживал задницу в своем Ватикане, тогда как Прима Леви загибался в Освенциме. Как жаль! Только и всего? Маразм! Это бесчеловечно!
Если то, что вы говорите, правда, тогда эти чудовищные преступления лишь подтверждают существование того, кто мог бы нас простить. И в это я верю.
Вам можно позавидовать.
Юмор, язык героя фильма «Реми» и его бесшабашных друзей, пронизывает все темы их разговоров, чего бы они ни касались – налогов, женских прелестей, гомосексуализма, неудавшейся супружеской жизни, проделок молодости. Этот юмор не позволяет быть слезливым. И только одно герои не подвергают осмеянию – это преступление варваров против человечности. У режиссера Дени Аркана есть точные мерки и понятия, где нет места юмору и легкому взгляду на вещи.
Никогда я не мог бы сделать легкую картину о зверствах фашизма. Никогда бы я не смог сделать легкий фильм об Освенциме. На эти вещи я никогда не стал бы смотреть легко и убежден, что этого не стоит делать никому. Я, например, ненавижу оскаровый фильм итальянского режиссера Бенини «Жизнь прекрасна». Я посмотрел его 20 минут и отрубил всю аппаратуру. Фильм меня просто взбесил. Даже изображение таких тем в трагическом, драматическом жанре мне сильно не нравится. Например, в духе «Списка Шиндлера» Спилберга. Я считаю, что есть проблемы, эти в их числе, пригодные для осмысления в кино только в документальной форме.
В фильме «Нашествие варваров» с первых же кадров заявлена проблема отцов и детей. Узнав, что бывшая жена вызвала из Англии сына, Реми презрительно фыркает. «Наш сын? Да он же ни одной книжки не прочитал». На что бывшая жена отвечает. «Зато он зарабатывает в месяц столько, сколько ты за год». Первое же общение между сыном и отцом после заявления отца «Не хочу лежать в Штатах, как их изгнанник» заканчивается энергичными репликами. На отцовское «Да пошел ты!» сын отвечает «Сам пошел». Но тут же начинает действовать. В финале фильма, обнимая отца перед актом эвтаназии, Себастьян слышит его последние слова. «Я желаю тебе иметь такого сына, какого имел я». Конфликт между отцами и детьми в этом удивительном фильме построен самым неожиданным образом. Поколение отцов представлено как поколение безответственных шалопаев, увлекавшихся глупыми идеями всеобщего равенства и сексуальной революции. Но шалопаев очаровательных, чрезвычайно эрудированных и вообще людей добрых и терпимых, однако легкомысленно приносящих несчастье своим близким. Красавица-наркоманка Натали, дочь бывшей любовницы Реми и подруга детства Себастьена, на вопрос Реми, помнит ли она его как близкого человека ее матери, с горечью отвечает. «Вы, наверное, были женаты и уходили от мамы ночью, поэтому я вас не помню». Невеста Себастьена рассказывает Реми о своем детстве с разведенными родителями и о том, как она ложилась под машину отца, лишь бы он не уезжал после очередного посещения детей. «У нас с Себастьеном такого не будет», — говорит она. «Мы с нашими детьми так не поступим». Но жизнь расставляет ловушки даже таким идеальным и серьезным молодым людям. Несмотря на присутствие невесты, на 100% положительной и доброй девушки, специалиста по антиквариату, между Себастьеном и наркоманкой Натали, приучающей отца героину, вспыхивает страсть. У молодой женщины это чувство стимулирует желание начать лечение и борьбу с наркотиком. Отцы бы неминуемо воспользовались создавшейся ситуацией для очередной увлекательной любовной интрижки. Дети же расстаются. И эта немая сцена – одна из самых сильных и трогательных в фильме. Режиссер Деми Аркан говорит, что все то, что он показывает в своем фильме, он все сам испробовал и испытал.
Прежде чем делать кино, я трачу массу времени, чтобы встретиться с интересующими меня людьми разных профессий. Например, в этот раз я месяцами бегал за врачами и медсестрами и подглядывал за тем, как они увеличивают дозы морфия из жалости к умирающему пациенту. Ездил по городу с полицейскими по местам продажи героина. Торговцы героина не стали со мной общаться. В молодости я и так с ними переобщался, когда покупал у них наркотики. Это было очень давно. Сейчас я этого, конечно же, не делаю. Такой подход к воссозданию реальности придает моим фильмам вид и вкус подлинности. Мне кажется, что у зрителей все же возникает ощущение, что режиссер знает, о чем говорит. Реальность не позволяет мне до конца погрузиться в мир грез, сюрреализма, в то самое место, где в любой кинематографической культуре создается прекрасное.
Режиссера Дени Аркана часто спрашивали в Праге, кто же все-таки варвары в его фильме? Новое поколение, доверяющее в жизни только деньгам? Нет, отвечает Аркан своим фильмам, варвары приходят извне. Это те, кто мечтает поработить цивилизованный мир. Естественная разница между поколениями и характерами, между леваками и консерваторами, между легкомысленными и верными супругами до смешного несущественна по сравнению с тем, что стоит против них в виде растущей глобальной силы бесчеловечных режимов и террористических движений, стремящихся всех нас послать на тот свет. Можно иметь претензии к разным аспектам западной цивилизации, но то, что именно она – самое гуманное и самое справедливое устройство общества, ежедневно в полную силу доказывает процесс миграции. Люди бегут в западную цивилизацию, а не из нее. Если не защитить эту цивилизацию от варваров, весь мир погрузиться во тьму.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Нелли Павласковой, посвященную фильму «Нашествие варваров» Дени Аркана. В программе принимал участие Майкл Локшин, продюсер Павел Шидло. Мы продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». 23 режиссера. Рауль Руис.
После «Трех жизней» Рауль Руис снял еще несколько фильмов с участием звезд. В «Генеалогии преступлений» играли Катрин Денёв и Мишель Пикали, в «Комедии невинности» Изабель Юпер и Жанна Балибар. Не забудем и самую кассовую работу Руиса «Обретенное время», экранизацию романа Пруста с Катрин Денёв, Эммануэль Биар и Венсаном Пересом. Сейчас Руис начинает съемки фильма о Густаве Климте. На роль художника тоже приглашена звезда, американский актер, которого в Европе, похоже, любят больше, чем на родине.
Это воображаемая история, развивающаяся вокруг Климта. Фильм будет называться «Венская история. Фантастическая пьеса». Это повествование в духе Шницлера. Фантастическое, нереальное, воображаемые отношения Климта с Клео де Мерот. Естественно, что, обращаясь к этой теме, мы выбираем один аспект жизни Климта, его отношения с женщинами. Но и другие аспекты жизни художника тоже. Тот момент, когда искусство переходит из-под опеки государства к частным покровителям, меценатам. По-видимому, главную роль будет играть Джон Малкович, который очень похож на Климта.
Одна из любопытных особенностей кинематографа Рауля Руиса состоит в отказе от откровенных эротических сцен, что весьма необычно для эстетики, которую в целом можно назвать сюрреалистической. Я спросил режиссера, отчего в одной из его последних работ, в фильме «Место среди живых», многочисленные постельные сцены мгновенно обрываются. Можно ли назвать этот отказ от открытой сексуальности его принципом?
Возможно, потому что меня это всегда смущало. Только в одном моем фильме, это «Разбитый образ», есть сексуальная сцена, не очень откровенная, впрочем, вполне целомудренная, и там она смешана с преступлением, так что не особенно эротично. Да, меня это смущает, и на самом деле смущает всех. Даже актеры и актрисы, которые будто бы готовы к эксгибиционизму, на самом деле тоже смущаются. Так что я предпочитаю иллюзию сексуальности повсюду. Во многих моих фильмах есть этот скрытый эротизм.
Если считать короткометражки, Рауль Руис снял уже более 50 картин. В разговоре с режиссером я сказал, что по инерции воспринимаю «Три кроны матроса», фильм, который я смотрел 20 лет назад, как главную его работу. Какую картину сам режиссер считает своим «опус магнум»?
Думаю, у меня нет такого фильма. Джонатан Розенбаум, известный критик, как-то сказал мне, ты мастер, у которого нет шедевра. Но создать шедевр непросто. Когда ты становишься мастером в ограниченном обществе и делаешь нечто новое, несовершенное, это должно быть что-то очень небольшое, потому что кругом столько иного. Для меня главное — это поэтические качества. Если мы говорим о «Трех кронах матроса», там на самом деле 10 фильмов, объединенных вместе. Его надо рассматривать в двух смыслах. Как комикс, метафорическое приключение. А с другой стороны, это введение в английскую логику. Я работал над этим сценарием с моим другом. Я писал по-испански, а он переводил. Мы работали в моей маленькой парижской квартире. Этот человек был математиком, и чтобы подогревать его интерес к переводу, я стал предлагать логические примеры. Если вы интересуетесь аналитической философией, вы знаете известный парадокс Мура. «Идет дождь, но я этому не верю». Или «Не верь сегодня тому, что я скажу завтра». В фильме есть танцовщица из Кабаре, которая изъясняется исключительно тезисами Хайдеггера. И слова Хайдеггера в этом контексте выглядят почти порнографическими. Все эти рассуждения о наготе бытия. То, что отличает мои фильмы, это постоянное включение несерьезных элементов и того, что называется телесной пластикой.
«Поверх барьеров», 23 режиссера, Рауль Руис. Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 12 февраля 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. «23 режиссера» Рауль Руис. Впервые я увидел фильм Рауля Руиса, это были «Три кроны матроса», в 1984 году на полуподпольном просмотре. Крутили кино в страшном подвале. Копию одолжил на вечер меценатствующий атташе французского консульства в Петербурге. Помню чувство ошеломления. Картина была настолько не похожа на все, что я видел прежде, казалась такой загадочной и алогичной, что даже фильмы Бунюэля в сравнении с ней представлялись казенным реализмом. Только сейчас, 20 лет спустя, встретившись с Раулем Руисом на кинофестивале в Роттердаме, я узнал, что «Три кроны матроса» стали неожиданностью и для продюсеров, ожидавших, что Руис смастерит по их заказу приключенческий телесериал.
Это был единственный фильм, который уцелел из сериала. С ним возникла опасность другого рода. Он пользовался слишком большим успехом. И я испугался, постарался уничтожить этот успех и сделать фильм, который никому не понравится. Это то, что я ненавижу – быть популярным. Это была ложная идея французских левых – делать большое популярное искусство. Ложное, потому что популярность – это ничто. Популярность означает, что всем нравится фильм. А это ведь ужасно.
Раулю Руису, работающему в кино 40 лет, свою первую короткометражку он снял в 64-м, не следует опасаться внезапного взрыва народной любви. Даже многие синефилы, презирающие кинематограф голливудского типа, признаются, что фильмы Руиса кажутся им слишком непонятными, слишком бессвязными и оттого нестерпимо скучными.
Если у вас есть предприимчивость, воображение, честолюбие и скромный бюджет, тем более сложные вещи вам хочется делать. Проблема в том, что этот подход считается нонсенсом в наши дни, потому что от вас ожидают, что вы будете делать фильмы, которые публика воспримет мгновенно. Прежде был такой принцип. Если ты можешь сделать что-то сложное, зачем делать простое? Если у тебя появилась возможность сделать фильм, ты должен вложить в него максимум того, что хочешь. А что потом, не так уж важно. Кого-то это заинтересует, кого-то нет. Если три человека заинтересуются, это уже замечательно. То есть ты никому конкретно не адресуешь свой фильм. Расшифровка очень простая. Ты делаешь фильмы не для публики, а для индивидуумов, для отдельных личностей. Но каждый из них – это и есть публика.
Одна из причин замешательства, в которое приводят зрители картины Руиса, категорическое несогласие режиссера с теорией центрального конфликта, лежащей в основе голливудского кинематографа. В книге «Поэтика кино» Руис поясняет.
Теория центрального конфликта требует, чтобы рассказ начинался с того, что одни персонажи чего-то хотят, а другие всячески им препятствуют. Такой конфликт заставляет нас отказаться от всех историй, не подразумевающих конфронтации, от всех событий, требующих безразличия или бесстрастного любопытства, будь то пейзаж, далекая гроза или ужин с друзьями, и, наконец, всего, что называется смешанными сценами. Скажем, обычная трапеза прерывается необъяснимым происшествием, не имея отношение к происходящему, а стало быть, и развитие, и трапеза продолжается своим чередом. Хуже всего то, что теория центрального конфликта отметает серийные сцены, то есть события, которые между собой не связаны, но одинаково направлены. Например, два человека дерутся на улице, а неподалеку ребенок ест отравленное мороженое.
«Какой тип кинематографа вызывает у вас отвращение?» – спросил я Рауля Руиса.
То, что по-французски называется «форматизацион» — все элементы, которые сводят фильм к хорошо сделанному продукту. Я люблю фильмы, которые совершенно не похожи на мои, но тут речь идет о любых телевизионных фильмах, от которых остается впечатление, что ты их уже смотрел, потому что у них абсолютно такая же структура, как у фильмов, которые ты уже видел.
Занятно, что метод Руиса проще всего сравнить именно со стратегией телесериалов. Поведение героев определяется не логикой, а пристрастиями многочисленных сценаристов и условиями актерских контрактов. Более того, некоторые картины Руиса, например, «Золотой корабль», наполнены цитатами из мыльных опер. Смешение несочетаемых жанров, лабиринтообразная конструкция нарратива, во многих фильмах Руиса присутствует рассказчик, диктор, и, наконец, тотальный абсурдизм коллизий сбивают с толку зрителя, ожидающего от кино внятности и правдоподобия. Абсолютно традиционный документальный телефильм о выборах «Национальное собрание Франции» Руис превращает в исследование кинематографического времени, ленту Мёбиуса с повторяющимися сценами, которые становятся все короче и короче. Кто выиграл выборы и прошли ли они вообще, публика так и не узнает. Мелодраму он перевоплощает в детектив, чтобы немедленно перейти к социальной сатире. Сюжетные линии внезапно обрываются, появляются новые персонажи, меняющие расстановку сил. Руис называет этот прием «пентолюди» — методом непредсказуемого рассказа. Персонажи брошены, точно игральные кости, и оказываются в ситуациях, которыми повелевают лишь случай и судьба. Непредсказуемость сюжетных поворотов в картинах Руиса иллюстрирует история экранизации романа Садеха Хидаята «Слепая сова».
Я давно хотел снять фильм по этой иранской книге, такой странной. Она мне очень нравилась. Мы с Бенуа Петерсом написали сценарий, и вдруг за два дня до начала съемок произошло нечто ужасное. Я обнаружил, что художник-постановщик, сделавший все декорации и костюмы, решил, что действие фильма происходит в Аравии, а на самом деле это ведь была Индия. Совершенно все оказалось арабским. У меня было два дня на то, чтобы изменить сценарий. Мы начали съемки, и вдруг на середине я увидел, что фильм получается слишком антиженским. Я этого не понимал сначала, но постепенно стал замечать, что получается фильм о предопределенности и зле, исходящем от женщин. И мало-помалу, по мере съемок, я возненавидел этот роман. И решил перейти к другому сюжету, испанской пьесе «Тирса де Малина», совершенно противоположной по духу пьесе о свободе выбора. И от этой смеси получился по-настоящему мусульманский фильм, который понравился многим моим друзьям, исповедующим ислам.
Я попросил Рауля Руиса сформулировать для нашей передачи два ключевых тезиса его трехтомного собрания лекций «Поэтика кино».
Образ должен появиться раньше повествования. Образ, который будет определять, обрамлять, порождать повествование. Это первое. И второе, то, что есть в вашем фильме 500 кадров, вы всегда должны воспринимать их как 500 разных фильмов. Каждый кадр — это по меньшей мере один фильм. И объединить их можно разными путями. Не только монтажом. Это подразумевает, что нужно изменить способ киносъемки.
Разумеется, анархизм Руиса и его нежелание следовать искусственной логике линейного повествования доводил до белого коленя продюсеров его картин.
Забавно то, что я собирался стать революционером и готовился к борьбе. Изучал, как совершить побег, как жить в подполье и все такое. Лишь позднее я понял, что это все совсем не нужно для революционера, но очень полезно для кинорежиссера. Приходится общаться с продюсером, он твой враг, но ты вынужден иметь с ним дело, вести переговоры, все в таком роде.
Первый и единственный голливудский фильм Руиса «Разбитый образ» стал полем битвы режиссера и продюсера. Руис считает, что победу одержал он. Мне кажется, что все же победил Голливуд. Почерк Руиса можно узнать только по традиционной для него теме «Раздвоение сознания». Все прочее убито ужасающей игрой Уильяма Болдуина и Ан Парио.
Когда испанцы пришли в Чили, они выигрывали все битвы. Это были очень хорошие воины, закаленные в битвах во Фландрии. Обычно испанцы применяли такую тактику. Они первым делом захватывали главу индийского императора, убивали его и сами, естественно, становились во главе. Но в Чили вышло по-другому. Испанцы захватывали короля, но через 15 дней у индейцев появлялся новый. Индейцы изобрели множество уловок, помогавших им побеждать испанцев на поле боя. Когда я снимал фильм «Разбитый образ», это было очень сложно, потому что меня серьезно контролировали, и мне приходилось прибегать ко всяким уловкам. Я отвечал «да», имея в виду «нет». «Нет» подразумевает «да», и мало-помалу я понял, что играю в ту же игру, что индейцы с испанцами. Ведь индейцы, в конце концов, выиграли войну. Она тянулась почти 300 лет, но они победили. Испанцам пришлось пойти на переговоры. Вот их приемы. Никогда не нападай, если враг тебя ждет. Если он ждет тебя здесь, ты нападаешь в другом месте. Если он ждет тебя повсюду, ты не нападаешь, а отправляешься отдыхать. И как-то я сказал себе, я снимаю не свой голливудский фильм, а документальный фильм об индейцах в Чили. Если вы будете смотреть этот фильм, обратите внимание на эту скрытую часть. Потаенная часть «Разбитого образа» — это фильм о борьбе индейцев с испанцами в Чили.
Европейским и американским зрителям политэмигрант Руис знаком по картинам, сделанным после 1975 года. Его чилийские фильмы, снимавшиеся при поддержке правительства Сальвадора Альенде, не попали даже в советский прокат. Я видел только один его фильм конца 60-х «Три печальных тигра», и могу сказать, что больше всего он похож на «Я шагаю по Москве», хотя сам Руис утверждает, что вдохновлялся экспериментами Душана Маковеева.
В Чили я делал самые разные фильмы, и очень дешевые, и подороже, но мне всегда было ясно, что не стоит снимать откровенно политическое кино, поскольку публика слишком целомудренно, наивно его воспринимает. У нас были очень интересные дискуссии с рабочими, и я обнаружил, что большинство интересуются Ван Гогом, какими-то обстоятельствами из жизни Рембрандта, а не пролетарской культурой. Мало-помалу я понял, что, быть может, мы, люди из непролетарских кругов, все это придумали, полагая, что фильмы должны помогать людям. Так что я стал делать фильмы, пытаясь затронуть парадоксальные ситуации. Например, крестьяне отказываются от земли, которую им раздает правительство, потому что не знают, что с нею делать. Подобное случалось много раз. Они отказывались от этого отравленного подарка, предпочитая оставаться с помещиком, которого хорошо знали. Вот об этом я, в частности, снимал, но всегда старался не быть серьезным, потому что если фильм сделать серьезно, это опасный фильм из-за этой вот целомудренной, наивной реакции.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Рауле Руисе из цикла «23 режиссера». У микрофона Дмитрий Волчек. Снова работать в Чили Руису удалось только в 1989 году. Он вернулся на родину для съемок сериала BBC «ТВ Данте» по новому переводу «Божественной комедии». Другую серию снял Питер Гринвей.
Данте спускается в ад, и этот ад — Чили. Он прибывает с официальным визитом в сопровождении консула, то есть Вергилия. Я объяснил актерам, что главная идея – то, что если вы грешите в этом мире, после смерти вы станете чилийцем. И мы обыгрывали эту идею, что Чили – это ад. Фильм не был показан в Европе, но какой-то американец скупил его для проката и изменил название. Данте, чтобы публика была понятна, он заменил на «Диабло ТВ». В Чили фильм приняли очень хорошо. Чилийцы мгновенно признали, что Чили – это ад. Конечно, мы ведь настоящие патриоты, мы поддерживаем нашу преисподнюю.
Некоторые биографы Руиса утверждают, что он был советником Сальвадора Альенде. Это не совсем так.
Я был советником социалистической партии, одной из восьми партий, входивших в коалицию народного единства. У Альенде были собственные советники, и, надо сказать, я не хотел приближаться к нему по очень простой причине. Я хотел иметь возможность свободно критиковать политику партии, быть более независимым. По правде сказать, мой интерес к политике был довольно скромным. Я был и остаюсь социалистом. Конечно, это слово много всякого означает. Скажем так, я считал, что определенная часть государственных функций должна перейти обществу. И в этом мои взгляды не изменились. После переворота военные, как вам известно, особо не миндальничали. Так что всем их противникам пришлось объединиться. Одна из метафор для Чили – ад. Но это представление о преисподней, которое предложил Сведенборг. У Сведенборга есть эта странная идея, что ад довольно-таки похож на рай. В аду ты можешь стать только тем, кем ты хочешь быть. И в этом суть ада, в этой ограниченности возможностей. Чили – именно такой тип ада. Там нет ничего ужасающего, но присутствует этот крошечный элемент кошмара, который постепенно нагнетается, и сопротивляться ему становится почти невозможно. Есть такое социологическое понятие – ненависть к родине. По-французски говорят «haine du pays natal».
La haine du pays natal.
До середины 90-х Руис работал в стороне от крупнобюджетного звездного кино. Финансирование многих его картин обеспечивал Гаврский культурный центр, который он несколько лет возглавлял. Ленты эти, как правило, попадали, если пользоваться утешительным эвфемизмом, в клубный прокат. Проще говоря, их почти никто не видел. Коммерческие дистрибьюторы заинтересовались Руисом, когда вышла картина «Три жизни и одна смерть», поскольку главную роль, точнее, четыре роли, сыграл Марчелло Мастрояни. Фильм вышел в прокат незадолго до смерти великого актера.
Кьяре Мастрояни нравились мои фильмы. Она поговорила с отцом, и мне позвонил человек от него и сказал, что Мастрояни хотел бы у меня сняться. Тут я решил, что раз это Мастрояни, сделать для него фильм с одной только историей будет непочтительно. Лучше сделать две истории, или даже три, а еще лучше четыре. Я встретился с Мастрояни и сказал ему, что мои фильмы никогда не приносят денег. Он ответил: «Мне это нравится». Я объяснил ему, что это будут четыре фильма сразу. Он ответил: «А, оригиналы». Я сказал ему, что ему придется играть четырех персонажей, и мало-помалу мы понимаем, что это один и тот же человек. Но этих четырех персонажей не надо играть по-разному. Играйте одинаково, и зрители поверят, что они разные, потому что отличие не в том, как вы играете, а в связях между ситуациями.
Mais ça fait longtemps que vous travaillez pour moi.
8 ans. Ah voilà. Je sais ce qui s'est passé. Vous êtes resté toute la nuit à espionner à Jeminine. Et voilà le résultat. Petit. Petit, petit. Petit.
Vous avez dit 8 ans.
Oui, pratiquement.
После «Трех жизней» Рауль Руис снял еще несколько фильмов с участием звезд. В «Генеалогии преступлений» играли Катрин Денёв и Мишель Пикали, в «Комедии невинности» Изабель Юпер и Жанна Балибар. Не забудем и самую кассовую работу Руиса «Обретенное время», экранизацию романа Пруста с Катрин Денёв, Эммануэль Биар и Венсаном Пересом. Сейчас Руис начинает съемки фильма о Густаве Климте. На роль художника тоже приглашена звезда, американский актер, которого в Европе, похоже, любят больше, чем на родине.
Это воображаемая история, развивающаяся вокруг Климта. Фильм будет называться «Венская история. Фантастическая пьеса». Это повествование в духе Шницлера. Фантастическое, нереальное, воображаемые отношения Климта с Клео де Мерот. Естественно, что, обращаясь к этой теме, мы выбираем один аспект жизни Климта – его отношения с женщинами. Но и другие аспекты жизни художника тоже – тот момент, когда искусство переходит из-под опеки государства к частным покровителям, меценатам. По-видимому, главную роль будет играть Джон Малкович, который очень похож на Климта.
Одна из любопытных особенностей кинематографа Рауля Руиса состоит в отказе от откровенных эротических сцен, что весьма необычно для эстетики, которую в целом можно назвать сюрреалистической. Я спросил режиссера, отчего в одной из его последних работ, в фильме «Место среди живых», многочисленные постельные сцены мгновенно обрываются. Можно ли назвать этот отказ от открытой сексуальности его принципом?
Возможно, потому что меня это всегда смущало. Только в одном моем фильме. Это разбитый образ. Есть сексуальная сцена, не очень откровенная, впрочем. Вполне целомудренная. И там она смешана с преступлением, так что не особенно эротично. Да, меня это смущает. И на самом деле смущает всех. Даже актеры и актрисы, которые будто бы готовы к эксгибиционизму, на самом деле тоже смущаются. Так что я предпочитаю иллюзию сексуальности повсюду. Во многих моих фильмах есть этот скрытый эротизм.
Если считать короткометражки, Рауль Руис снял уже более 50 картин. В разговоре с режиссером я сказал, что по инерции воспринимаю «Три кроны матроса», фильм, который я смотрел 20 лет назад, как главную его работу. Какую картину сам режиссер считает своим «опус магнум»?
Думаю, у меня нет такого фильма. Джонатан Розенбаум, известный критик, как-то сказал мне: «Ты мастер, у которого нет шедевра». Но создать шедевр непросто. Когда ты становишься мастером в ограниченном обществе и делаешь нечто новое, несовершенное, это должно быть что-то очень небольшое, потому что кругом столько иного. Для меня главное — это поэтические качества. Если мы говорим о «Трех кронах матроса», там на самом деле 10 фильмов, объединенных вместе. Его надо рассматривать в двух смыслах. Как комикс, метафорическое приключение. А с другой стороны, это введение в английскую логику. Я работал над этим сценарием с моим другом. Я писал по-испански, а он переводил. Мы работали в моей маленькой парижской квартире. Этот человек был математиком, и чтобы подогревать его интерес к переводу, я стал предлагать логические примеры. Если вы интересуетесь аналитической философией, вы знаете известный парадокс Мура. «Идет дождь, но я этому не верю». Или «Не верь сегодня тому, что я скажу завтра». В фильме есть танцовщица из Кабаре, которая изъясняется исключительно тезисами Хайдеггера. И слова Хайдеггера в этом контексте выглядят почти порнографическими. Все эти рассуждения о наготе бытия. То, что отличает мои фильмы, это постоянное включение несерьезных элементов и того, что называется телесной пластикой. И постоянно. Такова уж моя природа. Игра с тем, что считается дурным вкусом. Так что, если вы хотите ввести меня в русский контекст, я, наверное, анти-Тарковский. Я люблю Тарковского, но я, вероятно, его антипод.
Странно, ведь критики как раз находят параллели с Тарковским в картине «Верхом на ките», например.
Может быть, через Флоренского. Я занимался Флоренским. В поэтике кинематографа есть даже некоторые аллюзии. Я не так религиозен в этом смысле. Я не мистик, но думаю, что у Флоренского много замечательных идей, связанных с кино. И меня это восхищает. Я не математик, и в отличие от Флоренского, очень мало знаю о философии математики. Но все, что у него связано с кино, мне кажется, очень важно. Лекции, которые он читал в художественной школе, дают очень важные определения для кинематографа, которые я никогда прежде не встречал. Если поместить меня в русский контекст, Выгодский для меня ближе Флоренского, ведь Тарковский почитал Флоренского. Так что, может быть, через Флоренского у меня есть эта связь с Тарковским. And maybe through
Florensky, Tarkovsky. В предисловии к своей монографии «Поэтика кино» Рауль Руис говорит, что кино — это инструмент для размышлений, машина, позволяющая путешествовать сквозь пространство и время. Выступая на Роттердамском фестивале, Рауль Руис предложил новое, более изощренное определение кинематографа.
Я постоянно пытаюсь найти определение, что такое кино, и часто меняю свое мнение. Последнее мое определение такое. Кино — это все виды искусства, связанные поэзией. Поэзия означает безумие. И также вдохновение и технику, как, скажем, у Эзры Паунда. Видов искусств существует великое множество. В прологе к книге «Искусство разрезания мяса», написанной в середине 15 века, рассказывается, как Папа Римский решал, какие виды искусств приемлемы. Были предложены 300 с лишним видов искусств, и он признал 80. Искусство походки, искусство танца, искусство взгляда. Все это виды искусств, потому что для каждого нужна своя формализация. У каждого есть правила, не менее важные, чем правила футбола или дорожного движения. Но проблема этих правил – то, что они имеют склонность становиться жесткими. Так что задача поэзии – разрушить эту жесткость в реальности, созданной единением искусств. Поэзия – это то, что разрушает эту жесткость в реальности, созданной единением искусств.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу о Рауле Руисе из цикла «23 режиссера». Продюсер Юлия Ермолинская. Подготовил программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.